Глава 57. Одним из самых приятных моментов в моей жизни была та нерушимая дружба, которая возникла между мной и магнатом пивоварения Максом Вейдером. Я провел для него несколько дел. Не все оказались столь успешными, как мы надеялись, но мы, тем не менее, стали друзьями на основе полного доверия. Если речь шла не о деньгах или женщинах. У Макса есть примиленькая дочь по имени Алекс. Девица по духу своему, немного авантюристка и способна без каких-либо усилий со своей стороны усложнить любой вопрос. Дверь особняка Вейдера открыл незнакомый мне человек. Острый носик этого типа, впрочем, как и у прежнего мажордома, был задран гораздо выше и смотрел в небо значительно дольше, чем носы всех членов семейства Вейдер. Когда парень наконец заметил меня, его орган обоняния презрительно сморщился. «Передайте Гилби, что пришел Гаррит. По делу», — сказал я. Мне пришлось довольно долго топтаться перед закрытой дверью, и у меня уже возникли подозрения, что мажордом не соблаговолил передать мои слова Манвилу Гилби. Гилби с незапамятных времен был доверенным помощником Макса. И хотя он относился ко мне не совсем так, как следовало бы относиться к другу партнера, будь наш мир более совершенным, парень имел полное право узнать от слуги о моем появлении. Как подобные типы ухитряются находить работу? И как работодатели ухитряются находить подобных типов? Дверь открылась. На сей раз за порогом стоял сам Манвил Гилби. За его спиной маячил разочарованный мажордом.
«Прости, Гаррит. Роджер только вчера приступил к работе. Во всей царящей здесь неразберихе я забыл предупредить его о том, что ты из тех, кого мы всегда рады видеть. Что-то произошло на пивоварне?»
«Возможно. Но мой визит не имеет к этому никакого отношения. Благодарю за сверхусилия, Бубба», — сказал я мажордому и, обращаясь к Гилби, продолжил. «Где вы, ребята, ухитрились отыскать парня, который, открывая дверь, прикидывается снобом?»
«Макс в кабинете», —
проигнорировал вопрос Гилби.
«Когда я последний раз туда заглядывал, он дремал. Если ты воткнешь ему в задницу иглу, он, возможно, и проявит некоторый интерес к жизни. Ты сейчас очень занят? Если нет, то нам бы очень хотелось, чтобы ты совершил свойственные тебе чудеса на небольших пивоварнях, которые мы прикупили за последние 2 года. На трех из них финансовые отчеты показывают какие-то очень подозрительные цифры».
«Вы сохранили там старый персонал?»
«Сверху донизу».
Вейдер всегда поступал так, пока не убеждался, что многих следует прогнать. К бездельникам и жуликам он не испытывал никакой жалости.
«Мы только послали туда пару новых парней для знакомства с процессом», —
пояснил Гилби.
«Мы делаем все, чтобы не изменить качество продукта, если тот, конечно, хотя бы немного пристоин. Но мы постоянно изыскиваем новые способы увеличения прибыли. Ты поразишься, узнав, сколько несообразностей сохраняется в пивоваренной индустрии просто в силу традиций».
Со дня основания дела Вейдер и Гилби прилагали все усилия, чтобы производить первоклассный продукт с минимальными затратами. На сегодняшний день они контролируют 70% принадлежащей людям пивной индустрии города. Кроме того, они имеют долю и в тех пивоварнях, которые принадлежат не людям. Даже гоблины понимают толк в пиве и знают, как на нем можно заработать. Гилби распахнул дверь в кабинет Макса и придерживал ее до тех пор, пока я не вошел. В кабинете стояла страшная жара. Макс с некоторых пор постоянно разводил огонь в камине. Я, кажется, что-то упустил. За те несколько дней, что я его не видел, Макс постарел лет на 10. Обычно это был круглолицый розовощекий крепыш с небольшой плешью на макушке, с морщинками вокруг глаз и постоянной улыбкой на губах. Сейчас же он выглядел просто ужасно. За короткий срок он страшно сдал, что, в общем, неудивительно. Жизнь в последнее время обходилась с ним крайне жестоко. 2 его детей убили, а жена умерла в тот же день. Оказалось, Макс вовсе не спит.
«Привет, Гаррит. Догадываюсь, что ты явился сюда не для того, чтобы облегчить мне жизнь. И кроме того, должен заметить, твоя одежда начинает ветшать».
«Боюсь, я просто неряха от рождения».
«Неужели на наших предприятиях возникли неприятности?»
«Не исключено, но мне о них пока неизвестно. Правда, Манвилл просил меня проверить парочку ваших новых пивоварен. Я займусь этим незамедлительно. Однако сейчас я пришел для того, чтобы уговорить тебя поделиться со мной опытом ведения бизнеса».
Вейдер сцепил перед носом свои похожие на паучьи лапки пальцы. Его взгляд обрел некоторую осмысленность. На изможденном лице появились признаки оживления. Похоже, мне удалось пробудить в нем интерес. Гилби, занявший пост за спиной шефа, метнул на меня взгляд, в котором я прочел просьбу продолжать в том же духе. Старик начал возвращаться к жизни. Я продолжил без всякого труда, ведь я способен пробудить и заинтересовать даже жмурика. Правда, не всегда. Манвилл Гилби не только главный помощник Макса. Он его старейший и самый близкий друг. Они вместе дрались на войне, а ничто не связывает людей крепче, чем совместные битвы. «Дело в том, — начал я, — что я случайно споткнулся о мальчишку, который изобретает полезные вещи, очень разные вещи. Некоторые из них кажутся весьма странными, иные представляются абсолютно бесполезными, а в некоторых есть большой смысл. Я хочу, чтобы кто-нибудь из тех, кто больше меня понимает в бизнесе, взглянул на мастерскую мальчишки и сказал мне, не обманываю ли я себя, полагая, что на этих штучках можно разбогатеть».
«Ах!» — кивнул Макс. «Еще одна деловая идея. Эта неделя началась с того, что мы получили предложение заняться мукомольным делом. Верно, Манвилл?»
Я сделал вид, что не заметил сарказма. «Никого из вас не зову в компаньоны. Эту сторону вопроса я уже продумал. Если Манвилл честно выскажет свое просвещенное мнение об изобретениях мальчишки, и если его мнение совпадет с моим, я спрошу тейтов, не хотят ли они заняться производством. После того, как закончилась война, заказы на солдатские сапоги, которые они точали последние 60 лет, поступать перестали. Не лучше обстоит дело и с остальной кожевенной продукцией».
«Что скажешь, Манвилл?»
— спросил Макс, который прекрасно знал о моих сложных отношениях с одной из девочек семейства Тейт. Старик видел во мне фантазера-романтика, а вовсе не крутого, одинокого и честного парня, который без устали искореняет преступность на улицах Танфера. Если ему, то есть мне, при этом давали поспать до полудня.
«Думаю, что друг Гаррит — человек еще более бесхитростный, чем мы всегда думали. Значит, ты не хочешь втравливать нас в свою затею, Гаррит?»
«И не думаю. Бабок у вас, парни, больше, чем у самого Бога. А работы столько, что...»
Макс оборвал мою речь легким мановением руки.
«Взгляни, что там у него, Манвилл. Ты сделал прекрасный выбор, Гаррит. Уиллард Тейт — надежный партнер. И кроме того, у него есть великолепная рыжеволосая племянница».
Он знал о Тине, ведь Тине и Алекс были подругами.
«Мне нравится твой образ мышления».
Образ мышления Гаррита ему нравился, скорее всего, потому, что упомянутый Гаррит крутил роман с Тинни Тейт, а не с одной из дочерей Вейдера. Мы, конечно, были друзьями, но ведь он к тому же был и отцом. Вейдер откинулся на спинку кресла и смежил веки. Консультация закончилась. На данный момент Манвилл радостно улыбался. Я таки ухитрился хотя бы на время пробудить у его друга интерес к жизни.